Теперь же, как было обещано изначально, у нас в программе два сообщения по программе как бы круглого стола, которые завершат работу нашего симпозиума. Позвольте пригласить сюда Алексея Насреддинова, который сообщит нам о фономатическом слухе и его влиянии на распространенную музыку в субкультурах или языковых группах. Алексей у нас не музыкант, не исполнитель и даже не музыковед. Кто он сам расскажет, и для чего он здесь появился, он тоже сам расскажет.
Так, дорогие друзья, у нас времени мало. Тема, которая обозначена, о ней можно рассказывать, ну, часов пять или там год. Поэтому я буду достаточно быстро излагать свою мысль. Маргарита Ивановна, конечно, со щедростью своей обозвала меня не музыкантом, но все-таки среднее музыкальное образование у меня есть по классу фортепиано. После этого я изучал еще теорию музыку, джазовую гармонию и много чего изучал. Сейчас мой предмет исследований – это психоакустика, то, как воспринимается музыка человеком. Это научная дисциплина, не эзотерически, не как-то еще. Еще по образованию я физик, биолог, ну, частично там нейрофизиолог, но это уже менее важно. Итак, мы с вами будем говорить о фонемах, о языковых частях и о музыке, о том, как фонемы влияют на музыку, которая распространена в той или иной, ну, в том или ином регионе, скажем так. Давайте в двух словах вспомним, нам придется начать с физики, к сожалению. В двух словах вспомним о том, что такое у нас вообще звук. Вообще говоря, если у нас натянута струна какая-либо, если ее дернуть, то образуются гармоники. Вот там видно на рисунке сверху. Первая гармоника, вторая гармоника, третья, четвертая и так далее гармоники. Частоты этих гармоник будут, как несложно догадаться, в 2, в 3, в 4 и далее раз больше, чем гармоника первой вот, колебательной струны. То есть, когда мы дергаем струну, у нас образуется не единственный звук определенной высоты, а множество звуков. Но, тем не менее, мы его рассматриваем как звук одной высоты. Чтобы не иметь сложности с такими картинками, люди давно придумали характеристики, то есть раскладывают сигнал по амплитуде и по частоте. Вот если верхняя амплитуда, верхняя гармоника будет иметь амплитуду, вот, допустим, такую, то вторая такую, такую, такую и чуть меньше будет. Давно уже великий гуру Гельмгольц сказал, что от соотношения амплитуд вот этих гармоник, составляющих, зависит тембр звука, то, с чем музыканты хорошо знакомы. Если мы сложим частоты, которые возникают на струне, плюс с отражениями у реальных инструментов, то мы получим приблизительно вот такую вот картину, как вот здесь показано. Вот видите вверху. Рояль. Вот такая вот штуковина с зубчиками. Совершенно ничего непонятного в ней. Если мы сделаем амплитудно-частотную характеристику, то есть разложим вот частоты по амплитуде, разложим, соответственно, этот звук по частотам и амплитудам, мы увидим, ну, чуть более простую картину. Если мы сделаем все то же самое у кларнета, то мы получим, ну, чуть другую картинку. Видите, что вот амплитудная частотная характеристика кларнета не равна, отличается от амплитудной частотной характеристики рояля. Это, в общем, всем, ну, многим достаточно известно. Я вас сейчас хочу попросить обратить внимание на вот эту группу картинок. Она наиболее важна для нашего следующего разговора. Вот если мы... Я буду шутить, я предупреждаю. Вот сразу, чтобы не было обидно. Если мы брякнем по какой-нибудь струне рояля тихо, да, пиано, то мы получим какой-то спектр звука. Вот он изображен здесь. Вот эти палочки отражают гармоники определенной частоты. А вот эта вот часть, это отражает шумовую часть. То есть там идет сплошной шум, и невозможно разделить какие-то гармоники там или еще что-то другие. Если мы брякнем по этой струне чуть больше на меце-форте, то у нас изменится тембр. Если с форте, то спектр еще изменится. Это, прошу обратить внимание музыкантов вот на эти три картинки. Изменится не только громкость звука, да, вот рояля, а изменится и тембр. Тембр звука – это очень важно. То есть тембр звука рояля, в частности, сильно зависит от громкости, извлекаемой из инструмента. Здесь следует выделить еще, вот, допустим, на последней картинке, вот такие вот группки. Раз, два и три. Это видно три выделяющиеся группы. Эти группы называются формантами, либо формантными группами. Обычно считается, что форманты существуют только в речи человека, но это не так. Формантные группы или форманты, они существуют вообще в любом музыкальном звуке, ну, если они в нем существуют. По вот этим формантам и формантным группам мы отличаем речь, звуки речи человека. Вот здесь нарисованы амплитудные частотные характеристики некоторых звуков речи человека. Ну вот здесь нарисован ребенок недовольный, который вообще еще ничего не понимает в этой жизни. Он пытается понять формантные группы, что такое форманты, пытается разобрать звуки речи А, О, У, И, там еще как-то. Ну вот, например, мы знаем звук А, да? Вот звук А, я его могу даже спеть. Вот, когда я пою, вот в моем звуке явно выделены частоты. Приблизительно 300 Гц, приблизительно 600 Гц, приблизительно 1300 Гц. И вот эта четвертая форманта, приблизительно 2300 Гц, 2500 Гц. Это так называемая певческая форманта. Есть ли у нас здесь кто-нибудь, кто обладает оперным голосом? Ну, поднимите руку, не стесняйтесь.
Околооперным.
Околооперным. Ну, поднимитесь, пожалуйста, не стесняйтесь. Спойте, пожалуйста, звук О обычным голосом, а потом оперным голосом.
О, это обычный.
Обычный, а теперь оперный.
О.
Блестяще. Вы слышали, что и тот звук, это звук О, да? И когда мы ухом различаем, что поет человек или говорит, мы и в том, и в другом случае этот звук различаем как звук О. Что произошло на самом деле? Вот, уважаемая наша коллега качала энергию звука вот в этой четвертой формате. Она поднялась. Она вот не такой высоты стала, она стала вот такой, очень высокой. Вот на этой частоте 2500 Гц находится самая высокая чувствительность нашего слуха. И когда мы туда вкачиваем энергию, то этот звук становится слышен на фоне там симфонического оркестра и всего остального. Но вообще говоря, в реальной жизни он нам не очень нужен. Интересно, что на этой частоте плачут дети, чтобы их было хорошо слышно. Потому что у детей слабые легкие, а нужно, чтобы их было слышно. И около этой частоты они плачут, и любые взрослые их слышат. Но тем не менее, мы видим, что амплитудные частотные характеристики разных звуков А, З, Т. Мы понимаем, что там много высокочастотных составляющих, да, вот они здесь сосредоточены в районе 3000, от 3000 до 10000 Гц. Высокая частотная составляющая. Вот какая-то амплитудная характеристика этих звуков. Хранить информацию, вот эту амплитудно-частотную, о формантах достаточно легко в нашем головном мозге. Достаточно легко. Потому что каждой частоте соответствует определенный нерв в нашей голове. Ну, там, нервный волосок, который имеет дальше право... однозначно связан с другим нервом в нашей первичной слуховой коре, который однозначно дальше связан и так далее. То есть мы вот эту матрицу двоичную, просто в виде двоичной матрицы очень легко храним. Матрица, частота, амплитуда. Все прекрасно. Природа устроила чрезвычайно экономно. А вот теперь выясняется, что природа устроила очень здорово, но совершенно непонятно, издеваясь над нами. Вот. Вот давайте посмотрим на эти картинки. На эти картинки, которые будут загораживать. Нет, предыдущий слой. Вот смотрите, сверху нарисовано давление акустическое в зависимости от времени кларнета. Вот чуть дальше тенор саксофона. Вы видите, что вначале практически ничего нет, да? Потом возникают такие биения слабые, потом они увеличиваются, потом они становятся резкими, с такими резкими пиками, да? Вот. Ну, видно, да, на картинке? Но очевидно, что при этом тембр меняется, правильно? Поскольку форма вот этой кривой звукового давления меняется. Если нарисовать амплитудно-частотную характеристику этого тембра, то она тоже будет меняться. Та же самая история и с тенор-саксофоном происходит. Абсолютно та же самая происходит с гобоем. Абсолютно та же самая история происходит с флейтой. С флейтой еще хуже происходит. Тембр флейты меняется значительно от начала звукоизвлечения до стационарной фазы. Ну, то же самое происходит и с голосом, вообще говоря. Вот. Ну, вот здесь вот труба, так, ну, просто мне картинка понравилась, трехмерная. Видите, какие частоты от начала, они практически не убывают, да? А какие-то убывают. Какие-то, в общем, даже и возрастают. Это говорит о том, что тембр со временем, за очень короткое время, я говорю, хочу на этом акцентировать внимание, за очень короткое время тембр звука меняется. В случае колокола, например, вот здесь нарисован тембр колокола, частота меняется сильно и долго. Например, вот этот пик, он практически... Он очень быстро спадает. Мы его дальше не слышим. Зато вот этот пик, он спадает очень медленно. То есть от начала ударов колокола до потом, как он долго звучит, тембр меняется разительным образом. Это мы можем заметить. А вот в случае трубы нет. Слишком быстро изменение. И как же быть нам? Как же быть? Вот что же делать? И выяснено, что наше ухо, оно узнает тембр отдельного музыкального инструмента именно по фазе атаки, по вот фазе изменения, вот по этой фазе, по вот этой фазе, по вот этой фазе, ну или по фазе спада. То есть наше ухо узнает тембр музыкального инструмента или голос, то же самое. По фазе атаки, либо фазе спада. Стационарная фаза его меньше интересует. Это чрезвычайно обидно. То есть проводились многочисленные эксперименты. Если у скрипки, допустим, отрезать фазу атаки и оставить только стационарную фазу, человек не может определить тембр скрипки. Я вас уверяю, это удивительно, но человек не может определить этот тембр. То есть нужна фаза атаки. Помните, я вам говорил, что тембр музыкального инструмента хранится очень просто. Очень просто. Вот эта вот палочка, да, частота, и амплитуда. Двумерная матрица. И эта двумерная матрица хранится у нас в голове. Очень хорошим образом, качественным. Двоичной системой исчисления именно так, как устроен наш мозг. Он устроен в цифровом виде, в виде двоичных модулей. Стали наши товарищи ученые, если их так можно с позволения назвать, стали пытаться выяснить, как же хранится информация о тембре в нашем головном мозге. Стали рисовать самые разнообразные кривульки. Вот смотрите, допустим, они нарисовали такой треугольник. Вот справа высокие частоты, которые есть в звуке. Вверху нижние частоты, которые есть в звуке. И стали смотреть, как меняется в звуке соотношение энергии, которая вкачивается в верхние или в высокие звуки. Например, тембр альта или альта звучит вот выглядит следующим образом. Вначале в него вкачиваются высокие гармоники, высокие звуки, потом меньше, и он где-то вот здесь у нас застревает. Кларнет выглядит очень странным образом. Вначале в него вкачиваются низкие звуки, потом он ползет, сюда вот загибается, и потом вот сюда вот загибается. Останавливается где-то в середине. Труба имеет вот такую вот загибулину. Вот. О чем говорят эти загибулинки, сие науки неизвестны, я вам сразу говорю. Но, по крайней мере, это некий формат представления того, как теоретически может храниться информация о нестационарных фазах инструментов или голоса в нашем головном мозге. В таком случае вот форматы, которые мы рисовали, И, А, У, они становятся в каком-то смысле почти бессмысленными, поскольку возникают нестационарные фазы. Теперь поговорим о разных фонемах. Вот эти И, А, У – это фонемы. Да? Фонемы – это первичные структуры языка, те, по которым мы распознаем речь. Вот. Если у нас здесь кто-нибудь певец?
Тот же кто-нибудь.
Да, вот тот же кто-нибудь. Вы можете спеть, допустим, я бы хотел с вами поговорить, но это бессмысленно.
А в каком стиле?
На одной ноте и не меняя ритма.
А, сейчас попробуем.
Я бы хотел с вами поговорить, но это бессмысленно.
Спасибо большое. Мы все услышали сейчас блестящее исполнение. Вы поняли, о чем хотела сказать наша коллега? Поняли. То есть смысл до нас дошел. Мы вот здесь, европейцы, смогли распознать эти фонемы, которые употребляла наша коллега. Фонемы И, А, У и остальные. При том, что она не меняла высоту речи, ничего не изменяла хитромудрым образом, просто на одной ноте пропела эти фонемы. И мы их легко различили. Конечно, нам было бы приятнее или неприятнее, если бы сказали, я бы хотела с вами поговорить, конечно, но это бессмысленно. Вот. Но смысл от этого бы не изменился. Изменилась бы там, коннотация, не знаю, все что угодно. Таким образом, мы, вот, живущие в европейской культуре, способны различать именно вот по этим фонемам, которые я нарисовал. Способны различать звуки речи. Но есть другие люди. Вот у нас здесь все совершеннолетние. Да? Можно начать даже со следующего. Давайте включим.
Почему китайский язык так сложно изучать? Потому что имеет 4 интонации. Полегче вам объясняю, что куй – это серый цвет, серый, типа такой. Куй, ага. А если куй, то значит сожалеть. Ой, блин, к сожалению, я ошибся. Ёб не баскет. А если хуй, то значит возвращаться обратно. А если хуй, то значит уметь, собирание, уметь, два значения. То значит хуй. Четыре интонации.
Отлично, давайте вернемся на прошлый слайд. Существуют языки, где недостаточно вот тех фонем, которые я описал следующим образом. Существуют дополнительные параметры. В частности, изменение амплитудно-частотной характеристики во времени. Если их рисовать на графике, то это будет трехмерный график. Интересный вопрос, что такое интонация. Вот обычно считается, что вот вещи, ответственные за стационарное ощущение амплитуды и частоты, это отвечает за тембр. Это классическая теория Геллингольца. Но современная теория говорит о том, что важно ощущать изменение частоты и амплитуды во времени. Вот то, о чем я говорил, когда рассказывал о нестационарных фазах музыкальных инструментов. Нестационарных фазах. Там может много меняться всего во времени. Так вот, некоторые люди, в частности китайцы, у которых четырехтоновый язык, как известно, у них меняется одновременно с такой формой фонемы еще во времени они изменяются. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ощущение интонации именно в широком смысле этой трехмерной матрицы, частота, амплитуда, время, это ощущение у них очень быстро усваивается, с детства усваивается. И они способны различать музыку ту, где это быстро меняется. Те музыкальные инструменты и те способы звукоизвлечения, где происходит именно такая быстрая смена. Амплитуда, тембр, частота. В частности, я многого не знаю, потому что я не профессиональный музыкант, но, допустим, на цитре цинк, там гуцинк, существует около там, ну я не знаю, там 10-20 способов звукоизвлечения, различных звукоизвлечений. Они отличаются тембром именно и интонацией, изменением во времени. Для большинства европейцев это практически бессмысленная вещь, потому что им нужна одна вещь, тон, что они слышат. Изменения же они просто чувствуют плохо. Именно потому, что в европейских языках достаточно для восприятия вот такой картины. А для многотоновых языков недостаточно. Нужна трехмерная картина изменения во времени. Поэтому интонация в широком смысле в многотоновых языках, она формируется с детства. И это способствует тому, что в этих странах, субкультурах, языковых группах есть большая восприимчивость к такому виду искусства, где это используется. Заодно я могу сказать, что это способствует в большей степени восприятию мелодичности. Ну, с моей точки зрения, мелодичности, потому что такие языки, они изначально содержат мелодию. Вот наша коллега спела, я уже давно все время исчерпал, но все еще пою. Вот. Ничего, да? Но мелодически было бы бессмысленно вот так говорить на других языках. Еще мелкий акцент, насколько я понимаю, на таких языках невозможно говорить шепотом. Потому что нет звуковой связи. Я коснулся лишь одной маленькой части фонем и звуком. Потому что в музыке не существует такого понятия фонематический слух. То есть способность распознать фонемы. В музыке не существует. Зато в музыке существует понятие абсолютный слух, относительные, тембральные, интонационные, мелодические, ритмические, там еще всякие. И между ними, безусловно, существует теснейшая связь. И никто им, по большому счету, никто не занимался. Все, я завершил.
Спасибо. Поскольку у нас